Мы продолжаем серию проповедь. Мы только начали по исходу. И сейчас мы посмотрим исход, вторая глава. Вторая глава, исход. И напоминаю события до этого момента. Еврейский народ находится в Египте. Евреи пошли туда, когда Бог спас их народ через Иосифа. А в то время они там размножались. И стал целым народом. И египтяне немножко испугались, что их так много стало, и сделал из них рабов. И фараон как бы переживает и за то, что они все умножаются, и он дал приказ, чтобы каждого мальчика, чтобы убили при рождении, потому что он так боялся, что народ умножается. И так мы читаем, будем читать, и по ходу проповедь буду читать, так быстрее будет немножко. Вторая глава в книге Исхода, с первого стиха. Никто из племени Левина, пошел и взял себе жену из того же племени. Жена зачала и родила сына. И, видя, что он красив, скрывала его 3 месяца. Но, не могши доли скрывать его, взяла корзинку из тростинка и осмолил ее асфальтом и смолою. И, положив в нее младенца, поставила в тростинке у берега реки. А сестра его стала вдали наблюдать, что с ним будет. Такая известная, наверное, мировая известная история, да, о том, как спасся Моисей. Мы увидим впоследствии, что это был Моисеем, один из самых великих личностей еврейского народа. Нам нужно быть осторожны, когда мы читаем Библию. Иногда мы видим то, что не написано. Иногда мы понимаем то, что здесь не говорится. И Библия, она верна, она точная во всем, что она говорит. Но мы могли бы читать вот эти стихи и понять, что Моисей был перворожденный. Потому что вот взял себе жену и родила сына. И кажется, что, может быть, он первый сын. А на самом деле, вот чуть дальше, в 4 стихе, мы читаем про его сестру, что у него уже была сестра. И на самом деле у него уже был брат к тому времени, который 3 года. Аарон, который на 3 года старше. И многие, которые приводят противоречия в Библии, они показывают, что вот здесь это место противоречит того места. А на самом деле все дело в том, что просто не читаем то, что написано. Мы читаем то, что там, и домысливаем своего. И это место как бы напоминает нам, что вот надо читать то, что есть, а не добавить к этому нашему. Так что Моисей таким образом положили в реку, сделали корзину для него. И интересно, что написано про маму его, да? Видя, что он очень красив, скрывала его 3 месяца. То есть, по идее, нужно было сразу его выбрасывать, надо было сразу его в реку утопить. А мама видела, что он очень красив. А какая мама не смотрела на своего ребенка, новорожденного, и не сказала, что «Ой, какой он красивый!» Да? Может быть, отец может смотреть, что это за красный, там, не знаю, непонятный, что это за ребенок, а мама сразу смотрит на него и говорит, ой, какой он красив. Поскольку у него уже 2 детей, видимо, мама любила детей. Она смотрела на Моисея и сказала, что да, он очень красив. И на самом деле дети это благословение от Бога. В Библии так написано. Вот наследие от Господа, это 126-й псалом. Дети – награда от него, плод чрева. Ну, то, что он был красив, не только мнение его мамы, а в послании к евреям написано об этом, верою Моисея по рождению 3 месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления. И один из тем исхода – это вот эта верность к Богу, несмотря ни на что. В тех ситуациях, в прошлый раз мы посмотрели на акушерки, которые отказались слушаться фараона, самого могущества, царя, правителя мира, отказались его слушать и верно сохранили жизни детей. И теперь мы видим, что мама его не устрашилась царского повеления. Повеление было убить, а мама решила сохранить его жизнь. И, наверное, ей угрозила опасность от того, что она это сделала. Наверное, она могла бы расплатиться своей жизнью за то, что спасает ребенок, за то, что не обращает внимания на повеление фараона. Это было очень сложное, опасное время родить. Но родители доверяли Богу. Очень часто мы поддаемся меньше страхов. И особенно, что касается рождения детей, что мы думаем, а как мы справимся? Как у нас будет с деньгами? Мы думаем, а что родители скажут? А что с моим здоровьем? И меньше страхов мешает нам получить это благословение от Бога. А она, его мама, не боялась терять свою жизнь. Она не боялась не слушаться фараона, чтобы родить ребенка. И на самом деле, если мы смотрим на нашем современном мире, мы бы не сделали вывод, что дети – это благословение от Бога. Потому что люди не считают так. Дети мешают нам жить, мешают мою карьеру, дети мешают мое свободное время, не дает мне проводить время так, как я хочу проводить время. И по большому счету в этом мире не верит, что, что дети – это благословение от Бога. И, к сожалению, этот дух, она и проходит церковь. Мы так же, как и мир, часто не верим, что дети – это благословение от Бога. И мы делаем все, чтобы не родить детей, чтобы дети как можно больше времени не проводили с нами. Мы отдаем их туда, сюда, чтобы не мешали нам жить. И это отношение, которое есть в мире, ярко выражено, оно переходит в церковь. Нам нужно быть осторожны. Даже в наше время родить – это шаг веры. Это шаг упования на Бога. А верим ли мы в Бога, который достаточно большой, чтобы помочь нам в этом? Верим ли мы в Бога, который может обеспечить нас и наших детей? Верим ли мы в Бога, который заботится о нас? Могу сказать по собственному опыту, что около 3 месяцев голос ребенка становится громче. Крик его становится более слышным. А если они маленькие, они слабо так кричат. А когда уже вот до 3 месяцев, у них голос становится громче, и, естественно, труднее было его маме скрывать этого ребенка. Поэтому она принимала решение, что надо делать попытку сохранить его жизнь. Потому что если узнает, его убьет. В 3 месяца ребенок, ну, в принципе, может быть, и может жить без материнского молока. Она положила его в корзину, отправила на речку. И таким образом, на самом деле, она послушалась повеления фараона. Его повеление было, чтобы все сыновей, чтобы их в реку. Она его отправила в реку, как сказал фараон. Только она сделала так, чтобы сохранить его жизнь, не так, чтобы закончить с его жизнью. И сестра Моисея, Мириама, она следила за него, куда он идет, что будет с ним. И скорее всего, это было в каком-то притоке Нила, где не было крокодилов. В то время крокодилы возились как бы в те места, но не в притоках. И дальше продолжается история, 5 стих. «И вышла дочь фараонова на реку мыться, и прислужницы ее ходили по берегу реки. Она увидела корзинку среди тростинка и послала рабыню свою взять ее. Открыла и увидела младенца, и вот дитя плачет, и жалился над ним, и сказала, это из еврейских детей. И сказала сестра его дочери фараоновой, не сходить ли мне и не позвать ли к тебе кормильцу из евреенок, чтобы она вскормила тебе младенца. Дочь фараонова сказала ей, сходи, девица. Девица пошла и призвала мать младенца. Дочь фараонова сказала ей, возьми младенца сего и скорми его мне. Я дам тебе плату. Женщина взяла младенца и кормила его». Мы не знаем, Мириам действовала по инструкции мама, что, или она сама просто реагировала на ходу, но, тем не менее, мы видим руку Божию. Мы видим, что Бог вернул ребенка своему маму, даже дал ей доход за то, что она кормит его. Бог усмотрел, чтобы Моисей остался своей мамой. Это было важно. Ему нужно было знать свои еврейские наследства. Ему нужно было знать, откуда он пришел. И, наверное, вместе с мамой он и язык выучил. Бог усмотрел все. Мама была готова доверять Богу, отдать ребенка, отдать самое дорогое. Это, наверное, чувствовалось как смерть. А Бог чудесным образом, по милости своей, по благодати ей, своей, вернул ей этого ребенка и дал ей усмотреть за него. 10 стих. «И вырос младенец, и она привела его к дочери фараоновой». То есть мама его привела его к дочери фараоновой. «И он был у нее вместо сына. И нарекла имя ему Моисей. Потому что говорила она, я из воды вынул его». И слово «Моисей» по-еврейски звучит как слово, которое я вынул. Вынул. Иосиф Флавий, довольно известный еврейский историк, правда, который жил во времен Иисуса Христа, он говорит, что Моисей был наследником трона египтянского. И когда он был молодым человеком, Моисей вел армии египетские в победе против Эфиопии. Но это Иосиф Флавий, это не Библия. Есть много легендов и еврейских про Моисея. Один из легендов говорит, что его рождение был без боли, что его при рождении его лицо было настолько красив, что комната исполнился светом, как солнце и луны вместе взятые, и что он ходил и говорил, когда ему был один день, и он даже не кормился грудью, а ел сразу нормальную человеческую еду. Поэтому нам не нужно верить все, что мы читаем. Да? То, что мы читаем в Библии, мы можем верить. Мы можем все быть уверены в том, что написано. А то, что Иосиф Флавий пишет про Моисея, ну, может быть, это было так, но он жил достаточно долго после Моисея. Это не факт. Но, тем не менее, мы знаем, что он был в царской семье. Как вел ли египтянский войск, мы не знаем. Был ли он наследником, мы не знаем. Но он был воспитан в царской семье, как сын, дочь фараона. И в Деяния апостолов, 7 глава, Стефан говорит про Моисея. Он говорит так, он научен, и научен был Моисей всей мудрости египетской, и был силен в словах и делах. То есть он получил прекрасное образование, как подходящий для царского сына. Он получил, и Египет в то время был самой продвинутой страна, она преуспевала в науке, в истории, в литературе, в философии, музыке. Все это было в Египте. Египет был самой могущей империей в то время. И это образование получил Моисей. Мы тоже знаем, что вместе с этим египтянским образованием у него остался связь с матерью, и он узнал о своем народе, о своем языке, о своем, как бы, о своей родной семье. 11 стих. Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим, сынам Израилевым, и увидел тяжкие работы их, и увидел, что египтян бьет одного еврея из братьев его. Посмотрев туда и сюда, и видя, что нет никого, он убил египтяна и скрыл его в песке. Опять в Деяния мы читаем, что Моисею было 40 лет, когда это случилось, и он вышел, он смотрел на своего народа, как член царской семьи, он жил бы абсолютно отдельно от евреев, они были рабы, он был из царской семьи, и они просто не пересекались бы без его изволения, без его желания особо на это. Но один день мы не знаем почему, мы не знаем, что случилось, что побуждало его именно тогда пойти. Он решил пойти и посмотреть на своих братьев. И написано, он увидел тяжкие работы, он видел, в каких обстоятельствах они живут. Уже его сознание уже растет. Он начинает понимать, как бы, что происходит там. И он видит вот эти распри между египтянином и израильтянином, как египтянин, как хозяин бьет израильтянина. Он имел право на это, бить своего раба, это право любого хозяина. Но Моисей взял и убил этого египтянина. В Новом Завете, опять Деяния 7 глава, написано так. Когда же исполнился ему 40 лет, пришло ему в сердце посетить братьев своих, сынов Израилевых. И увидев одного из них, обижаемого, вступился и отместил за оскорбленного, поразив египтянина. Он думал, поймут братья его, что Бог рукою его дает им спасение. Но они не поняли. Здесь открывается немножко его мышление. Почему он это сделал? Да, вот это 25 стих. Он думал, поймут братья его, что Бог рукой его дает им спасение. Но они не поняли. Кажется, что Моисей поспешно хотел стать Божьим человеком, который выведет своего народа. Он видел их страдания, он видел вот тяжкие их. И кажется, у Моисея была идея, что вот я могу здесь разрешить эту ситуацию. Я могу спасти своего народа. Но это были мысли Моисея. Мы знаем, как дальше идет история. И, конечно, если Моисей когда-нибудь сидел и подумал, как избавить своего народа от египтян, он бы никогда не создал бы такой план, что я с братом Аароном, мы пойдем к фараонам, у меня будет жезл, я его брошу перед фараоном, он станет змеем, и мы ему скажем, отпустите нас. И если он скажет нет, тогда будет казнь. Будет, мы превратим воду в Нил, в кровь, потом жабы пошлем, потом мошки, потом мухи, нарывы, град, саранча, темнота. И если все это не работает, тогда каждого перворожденного мы умертвим. Потом мы убежим из Египта, откроется перед нами море, мы переходим на сухую, и египтяне как бы погибнут, когда вода вернется на свое место. Это, друзья, не план человека. Если бы человек планировал, как избавить народа от Египта, он бы никогда вот такого плана никогда бы не придумал. Моисей смотрел как человек, что я могу силой своей рукою, я могу насилием, могу избавить своего народа. И его не принимали. Он видел себя как лидером, он видел себя как человек, который может что-то делать. И его не приняли, потому что у Бога был план другой. У Бога был план, который не человеческий, не похожий, ни один человек не мог бы придумать такой план. И Моисей не понимал это в то время, что он был слишком большой, чтобы Бог мог бы использовать его. Слишком он по-человечески мыслил, слишком много он надеялся на себя для того, чтобы Бог мог использовать его. Моисей старался делать Божью работу своей силой, своей человеческой мудрости, но не получилось это. После 40 лет, когда он рос, когда он изучал всякие науки, все, что Египет мог дать ему, Моисею пришлось ждать еще 40 лет, перед тем, как Бог мог бы использовать его. Он получил образование из Египет, но ему нужно было образование от Бога. Ему нужно было понимание Божьего мудрости и не просто человеческой науки. Исайя 42 глава, 8 стих написано: «Я Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному, и хвалы моей истуканам». Иногда, друзья, наши планы приводят ни к чему, потому что они наши планы. Они наши планы, которые ставят нам в хорошем свете, которые все зависят от нас, которые прославляют только нас. А иногда Бог ведет все и доводит до ситуации, где мы смотрим и кажется безнадежно, безвыходно, что нет никакого света в конце туннеля. И когда человек смирился и понимал, что я ничего не могу делать, тогда Бог показывает свою руку. Тогда Бог показывает свое величие. Потому что Бог свою славу не делит ни с кем. Когда человек прославляется, это назло. Потому что мы отнимаем то, что принадлежит Богу. Бог достоин поклонения. Бог достоин славы. А мы нет. В Евангелии от Матфея написано: «Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела». И что, похвалили нас? Нет. Написано: «И прославляли Отца вашего Небесного». Друзья, мы призваны к тому, чтобы прославлять Бога. Не прославлять себя. Не привлечь внимание к себе. А все своими делами, чтобы Бог прославлялся. Иногда Бог приводит все в такое обстоятельство. И мы, может быть, в отчаянии. Мы думаем, что Он не слышит наши молитвы. Но нет. Просто не время. Он ждет того момента, когда все скажут, что здесь это невозможно. И тогда будет видно, что только Бог вмешался. Мы можем благодарить только Богу за то, что случилось. За наше избавление мы можем присвоить славу только Ему, а не себе. Моисей еще не понимал всего этого. И в 13 стихе написано: «Вышел он на другой день, и вот два еврея ссорятся, и сказал он обижающему: зачем ты бьешь ближнего твоего? И тот сказал: кто поставил тебя начальником и судьею над нами? Не думаешь ли убить меня, как убил египтянина?» Моисей испугался и сказал: верно, узнал об этом деле. И услышал фараон об этом деле и хотел убить Моисея. Даже если Моисей начал думать о себе, как о евреи больше, то евреи еще смотрели на него, как на египтянина. Они знали, кто он, из какой семьи. Наверное, он одевался, как египтянин. Наверное, это было видно даже по его лицу. Кто он? И не воспринимали его своего народа. Еврей, наверное, не признал его авторитет, потому что он был египтянин. Их ссоры между собой не волновали египтянин, лишь бы они работали. И они не признали, что он имел авторитет решить какие-то вопросы между ними. Тем более, что этот израильтянин имел что-то на него. Он знал про это дело, где он убил человека. И Моисей боялся. Боялся, что скрывается все, что он сделал. И не столько потому, что он убил человека. Хотя он смотрел направо, налево, он скрывал тело. Я не думаю, что фараона особенно могли бы судить за то, что он убил кого-то. Жизнь была дешевая в то время. Фараон имел почти безграничную власть. А проблема была в том, что он взял сторону евреев над египтянином. Что он перешел как бы на вражескую сторону. Фараон и так переживал, и так боялся этого народа. И представьте, если сын фараона теперь взял сторону врагов, евреев, что для фараона это было дело опасное. И написано, что фараон искал убить Моисея. Именно потому, что он перешел на другую сторону. Когда мы читаем Ветхий Завет, нам нужно искать Иисуса. И мы найдем его в многих местах в Ветхом Завете. А многие вещи в Ветхом Завете как бы предтение того, что будет в Новом Завете. И мы знаем, что избавление Израиля от рабства, это сходится с тем, что мы сегодня праздновали. С тем, как Бог избавил нас от рабства греха. И Моисей также, он то, что называется тип Иисуса. Есть какие-то сходства с жизнью Иисуса, которые скрывают истины об Иисусе, которые мы видим в Моисее. И Моисей, как Иисус, он был особо благословен с самого рождения. Как Иисус, на него напали люди, которые хотели убить его, когда он был еще младенцем. И Бог чудесным образом сохранил его. Помните, Иисус убежал в Египет вместе со своими родителями. Как Иисус, Моисей был очень великий лидер в словах и в делах, он был силен. Как Иисус, Моисей стал тот человек, который избавил своего народа. И как Иисус, от него отказались. Отказались от его права быть руководителем и авторитетом в Израиле. Иисус Христос умер на кресте за наши грехи. Это то, что Моисей не сделал. То, чем они отличаются. Но Моисей показывает нас на Иисуса. 15 стих. Но Моисей убежал от фараона и остановился в земле Мадиамской и сел у Каладизе. В то время Медиан, это было время как бы и восточный берег, и западный берег, вот это Черное море, это сегодня с одной стороны это Саудовская Аравия, а с другой стороны это Египет, это вот этот Синайский полуостров. И в это место, которое не было под египтянской властью, Моисей убежал. И там он встречался, как бы он у священника Медиамского остановился. У этого священника, вот 16 стих, у священника Медиамского было 7 дочери. И Моисей там остановился. И священник, наверное, это был потомок Авраама. И у Авраама была жена, помимо Сары, Хетуру, его звали. И у нее был сын Мадиан. И, скорее всего, этот священник, он был священник, который поклонялся Богу, который уважал Бога, Исаака и Иакова, Авраама. И у этого священника был 7 дочерей. И они пришли, начерпали воды и напоили, наполнили корыто, чтобы напоить овец отца своего. И пришли пастухи и отгнали их. И тогда встал Моисей и защитил их, и напоил овец их. Поднять эту воду, наполнять это корыто, это была очень тяжелая работа в жаркой стране. Это была тяжелая физическая работа. И эти пастухи, видимо, видели, что вот сейчас мы сделаем себе жизнь немножко легче за счет этих женщин, и отгоняли их, чтобы использовать их труд. А Моисей стал как защитником. Можно сказать, с одного конфликта он вышел в другой конфликт, уже в другой стране. Но теперь он защищает свою будущую жену, теперь он проявляет мужество. И смотрите, Божье подготовление в его жизни, Божья работа в его жизни начинается. Моисей, который был принцем, который вырос в царском дворце, где были рабы, чтобы исполнить каждую его нужду, стоило ему только поднять голос или палец поднять, и сразу прибежали бы. Здесь Моисей делает этот физический труд. Он начинает работать с овцами. Он начинает служить. Бог приготавливает его к будущему своему. 18 стих. «И пришли они к Рагуиле, отцу своему, и он сказал, что вы так скоро пришли сегодня? Они сказали, какой-то египтянин защитил нас от пастухов и даже начерпал нам воды и напоил овец. Он сказал дочерям своим, а где же он? Зачем вы его оставили? Позовите его, и пусть он ест хлеб». Моисею понравилось жить у сего человека. И он выдал за Моисея дочь свою, Сипфору. Она родила сына, и Моисей нарек ему имя Герсам, потому что говорил он, я стал пришельцем чужой земле. И это имя Герсам, это звучит как иностранец здесь. Моисей понравился жить у сего человека. Он взял жену, родил сын, и кажется, что Моисей уже забывает про Египта, забывает про своего народа, забывает про эти надежды избавить их. Моисей был доволен тем местом, где Бог поместил его. И это место сильно отличалось от его предыдущей жизни, но Моисею понравился. Иногда мы думаем, что вот эти 40 лет, которые он провел там, это были годы просто ожидания. Но они были годы подготовления. Это были годы, когда Бог работал в жизни Моисея, изменил его, готовил его к тому, что будет. Иногда, друзья, мы можем проводить свою жизнь в ожидании. Ожидание того, что вот когда у меня будет муж, тогда я начну жить. Когда вот будет у меня вот работа, о которой я мечтаю, тогда вот тогда жизнь начинается. Когда я закончу свое образование, вот тогда у меня будет время, тогда я начну служить Богу. И мы ждем и живем как бы в ожидании. Когда обстоятельства становятся вот такими, тогда я начну служить. Тогда я начну как бы что-то делать. Нам нужно, как Моисей, служить Богу. Нам нужно, как Моисей, быть доволен тем, что Бог давал нам сейчас. Иногда это значит наша радость только во Христе. Но это значит, что наши отношения с Богом должны быть настолько сильны. Наша радость от Него должна быть настолько насущной, что мы не обращаем особое внимание на обстоятельства, которые меньше, чем совершенные, которые, может быть, совершенно не те, которые мы хотели бы, чтобы они были. Но Бог поместил нам в тех обстоятельствах, в которых мы находимся сегодня, своей целью. Не для того, чтобы мы просто переждали, когда-то вот тогда начнется жизнь, когда что-то изменится. А чтобы мы служили, чтобы мы радовались, чтобы мы жили по-настоящему сейчас, в тех обстоятельствах, которые Бог поместил нас сегодня. И спустя долгое время умер царь египетский. И стенали сыны Израилевы от работы, и вопияли, и вопль их от работы вошел к Богу. И услышал Бог стенание их, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, с Исааком, с Яковом, и увидел Бог сынов Израилевых, и презрел их Бог. Моисей как бы забыл про своего народа, а Бог нет. Бог вспоминал о них. И нам не нужно думать, что Бог как человек, что Он может забывать. Это просто выражение, которое говорится о том, что Бог обращал свое внимание, свое активное внимание. Бог начал работать с ними. Пришло время действовать в их ситуации. Работать среди них. Вот в этом смысле Бог вспомнил про них. Бог презрел их, Бог. Он обратил на них внимание. И стало время менять их судьбу. И Бог вспоминал свой завет с Авраамом, с Исааком, с Яковом. Этот завет был для того, чтобы благословить своего народа, и чтобы этот народ был благословением для других. И заметьте, не потому что они стали вдруг молиться, не потому что стали они вдруг жить по закону, прославлять Богу своими делами, а по благодати своей. По верность своим обещаниям Бог обратил внимание на них в свое время. Бог презрел к ним, и, как мы увидим дальше, Он избавит своего народа. Иногда мы молимся, и нам кажется, что Бог не слышит. И нам кажется, что Богу все равно наши обстоятельства. Друзья, нам нужно учиться от этой книги. Нам нужно, во-первых, радоваться в тех обстоятельствах, которые Бог поставил нам сейчас. И, во-вторых, нам нужно понять, что у Бога есть свой план. Ни Моисей не мог поторопить Богу. Ни израильский народ не мог поторопить Богу. Бог делает все тогда, когда надо. Мы видим вот только вот маленький кусочек плана Божия, который вот перед глазами. А Бог видит сверху. Он видит всю картину. И то, что нам кажется, что почему мы не понимаем, почему Бог не дает сейчас. А Бог видит план, который далеко-далеко за нами идет. И Он знает, когда нужно ответить. Он знает, когда нужно избавить нас. И Он сделает все свое время. Мы можем довериться Ему. Бог верен своим обещаниям. Бог верен. Давайте мы помолимся. Господь, я благодарю Тебя за то, что мы видим Тебя в страницах Священного Писания. Я благодарю Тебя, Господь, за Твою верность. Я благодарю Тебя, Господь, за Твой план, который превосходит нашего понимания. И мы видим, Господь, как Ты спас жизнь Моисея, как Ты действовал в его жизнь, как Ты развиваешь его, Господь, и как Ты даешь ему время, чтобы быть готовым к этому избавлению, которое Ты, Господь, проводишь в свое время. И мы понимаем, Господь, что и в нашей жизни есть ситуация, где мы ищем избавление. И в нашей жизни, Господь, есть дела, которые мы хотим, вот, чтобы сейчас это было, и сегодня. И Ты говоришь нам, подожди. Дай нам, Господь, силу довериться Тебе. Дай нам, Господь, веру действительно держаться за Тобой и понять, что Твоя воля и Твое время – это лучше. Дай нам, Господь, радоваться жизни, которую Ты сейчас давал. Какие бы ни были обстоятельства, дай нам, Господь, искать Тебя и радоваться в Тебе. Мы просим и молимся об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.